Братья и сестры, сегодня для нашего размышления я хотел бы предложить место из Священного Писания, находящееся в 11 главе послания к евреям. Эта глава очень известна нам, потому что в ней нам предлагаются прекраснейшие образы того, как нужно веровать в Господа. Мы так часто говорим о вере, так часто молимся о ней, так часто говорим, что мы верим в Него, но что это означает на самом деле? Нам так нужны напоминания о том, что такое вера, потому что вера – это как раз то, что помогает выживать нам в океане сомнений. Это как раз то, что является нашим путеводителем в этом мире суеты и греха. И первый стих этого послания, этого 11 главы этого послания звучит так. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Этот стих многие из нас знают наизусть. Но насколько применяем мы эти слова в нашей жизни? Насколько понимаем мы, что то, что сегодня звучит с кафедры, что то, что сегодня звучит из уст детей Божьих, что то, что сегодня звучит со страниц Слова Божьего, не есть просто сказка о том, что однажды мы будем на небесах, что однажды мы будем преображены, как преобразился Христос, что мы будем такими, как Он, что мы будем жить вечно, что смерти нет для искупленных чад Божьих, что мы получили спасение всех наших грехов. Все это очень хорошо звучит и утешает нашу душу, но верить в это по-настоящему, вот в чем вопрос, вот в чем трудность для многих. Посмотрите, здесь сказано о том, что вера есть осуществление ожидаемого. Это значит, что этого будущего еще нет. Многие, возможно, сомневаются в том, что оно так будет, как мы говорим. Если сегодня обычному неверующему человеку рассказать о нашем представлении о последних событиях, что придет Христос, что будет восхищение Церкви, каким образом будет великая скорбь, что будет тысячелетнее царство, как об этом повествует Священное Писание, некоторые покрутят пальцем у виска и скажут, о чем ты говоришь? Ты живешь в мире фантазий, посмотри, куда идет этот мир. Да, есть вещи, которые идут в обратном направлении, есть ухудшение, но в основном посмотри, как развиваются технологии, посмотри, чего достиг человек, посмотри, как много проблем он может решать собственными силами. Но вера, которая смотрит в будущее и еще не видит того, что находится в этом будущем, уверена, что оно будет так, как сказал Бог. Осуществление ожидаемого, здесь сказано, и уверенность в невидимом. Если бы то, что мы достигаем верой, было бы возможно, то нам не нужна была бы вера. Если бы, например, спастись можно было своими усилиями, своими силами, Христос не сказал бы, что человеком это невозможно, а возможно только для Бога. Только если Бог вселяется в нашу жизнь, Он помогает нам спастись. Он делает это возможным для нас через жертву Своего Сына. Мы не можем увидеть этого, и поэтому все, что нам остается, это уверовать. Мир говорит, я перед тем, как увижу, перед тем, как уверую, хочу вначале увидеть. Покажите мне это, дайте мне потрогать, пощупать. Я хочу полностью иметь представление о данном предмете, и только потом я поверю вам. Но Господь говорит, вначале поверишь, а потом увидишь. И увидят вот этот новый мировой порядок, с которым придет Господь, вот это спасение Господне и день Господень, для ищущих Его увидят Его только те, кто уверует. И поэтому уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого – это то, что вера производит в нашей жизни. Сегодня мы говорили об этих чудесных обетованиях, которые Господь оставил в Своем Слове. Он говорит, что преобразит нас. Он говорит, что Он поставит свою охрану для нас. Но все это достигается только лишь одним способом, а именно верой. Верить очень трудно, в особенности тогда, когда вокруг темно. В особенности тогда, когда нас окружают неблагоприятные обстоятельства. Когда нам трудно найти работу. Когда наши дети или мы сами находимся при тяжелой болезни. Когда все наши родственники нас поносят. Когда в нашей душе господствует разочарование. Когда у нас нечем заплатить за кусок хлеба, когда сами мы находимся в плачевном, казалось бы, состоянии. Где твой Бог, сказал бы на это неверующий человек? Где же исполнение вот этих обетований, о которых идет речь в Слове Божьем? Но вы знаете, Господь испытывает нас, поэтому здесь и написано, что вера есть осуществление ожидаемого. Мы, верующие, пока живем на этой земле, находимся постоянно в этом ожидании. Мы еще не пришли к окончательной цели. И если, друзья, вы увидите где-то на своем пути человека, который скажет, что я достиг, для меня нет уже ничего нового, который, выходя на кафедру, не обращается к Священному Писанию и не говорит об этой книге, как той, которая открывает его духовные очи, который не говорит «сегодня Господь через это место Писания говорил со мною», то знайте, что такой человек уже не имеет той веры, о которой пишет здесь автор послания к евреям. Уверенность в невидимом – это не просто уверенность в том, что еще не произошло. Это уверенность в том невидимом, высшем мире, который существует наравне с нашим. Материалисты пытались научить нас тому, что этого мира не существует. Материализм предполагает, что мир начался с материи, и материя существовала все время. Но теперь даже передовые ученые говорят, что сама материя не могла произойти сама собой, она не могла существовать вечно. Энергия находится выше ее. Информация, идея, дух, назовите ее как хотите, вот эта нематериальная сущность и субстанция находится выше, и она должна была быть в начале. И поэтому мы уверены в существовании этого невидимого мира, мира духов, мира тысяч и тысяч ангелов, возможно, их даже больше, чем людей. Существование этого мира мы знаем, но о его сложности и его устройстве мы имеем очень слабое, очень малое, очень жалкое представление, только то, что Господь нам дает. И не потому, что Он хочет это от нас скрыть, а потому, что мы, рожденные в этом мире, не способны еще нашим разумом, затупленным грехом и ограниченным человеческими возможностями осознать то, что будет там, за порогом этой жизни. И поэтому все, что нам остается делать, заметьте, если мы не можем этого познать, то значит нам остается только что? Только верить. Нам остается только верить. И поэтому Господь избрал вот этот единственный способ общения с человеком посредством веры. Если бы Господь, если бы Он ходил между нами, если бы Его можно было бы осознать, а духовное благословение Его потрогать руками, то тогда от этой веры не осталось бы и следа. Во втором стихе говорится, что в этой вере освидетельствованы древние. В ней освидетельствованы древние. Что это означает? Это значит, что сегодня те, кто говорят, что раньше спасение достигалось другими способами, исполнением закона, заповедей и так далее, они не правы, потому что и раньше дети Божьи находили мир с Богом только посредством личной веры в грядущего Христа. Или же в то непосредственное Божье откровение, которое было дано им. И дальше автор этого послания перечисляет прекраснейшие примеры веры, которые восстают для нас из страниц Ветхого Завета. Они повествуют о тех людях, которые не жалели своей жизни ради того, чего никогда не видели. Ради того, о чем только слышали, может быть, только понаслышке, но они уверовали в это откровение Божье. Они видели перед собой невидимого, и они доверялись ему полностью. Если мы сегодня, имея полную Библию, 66 книг Ветхого, Нового Заветов вместе, мы не имеем такой веры, которую имели вот эти праведники Ветхого Завета, которые полагались на одно Слово Божье, может быть, некоторым сказанное лишь один раз в жизни, живущие в этом развращенном мире, они имели намного более тяжкие обстоятельства и проявили намного более героическую веру. И поэтому написано, что они положили ей свидетельство. Но самое первое свидетельство, о котором мы узнаем, описывается здесь в третьем стихе. Здесь сказано: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Я уже сказал о том, что мы, верующие, не просто полагаем, а абсолютно уверены в том, что этот мир не произошел сам собой, не был производным случайности. Мы не верим в эволюцию или другие человеческие теории, потому что все, что люди могут делать, это догадываться о том, как мог произойти этот мир. Единственный верный источник информации – это спросить у очевидца, как оно все было. А кто же был очевидцем сотворения мира? Кто присутствовал при этом? Только лишь ангелы, только Сын Божий, только Дух Божий и сам Отец Небесный. Там не было ни одного человека. И поэтому только от Бога можем мы воспринять эти слова. Только Он может дать нам достоверный рассказ о том, что произошло в начале Вселенной. Поэтому, друзья, когда вы слышите о том, что говорит мир, мир это называет теорией, теория о большом взрыве, теория эволюции и так далее. Это все теории, и это слово имеет правомерное значение. Теория – это гипотеза, это предположение, это недоказуемая вещь. Теорию о происхождении Вселенной с мирской точки зрения невозможно доказать. Потому что все, что мы можем делать, это вот мы имеем те свидетельства, которые есть вокруг нас. Мы не можем, изобретя машину времени, отправиться назад и посмотреть, как Господь это творил. Или был там большой взрыв, или была ли теория эволюции. Но мы предлагаем вам, братья и сестры, Бог предлагает нам, вернее, вернейший источник откровения, в котором есть описание того, как все это было. Не лучше ли довериться тому, кто сам при этом присутствовал и сам был действующим лицом при творении? И поэтому мы можем доверять Богу. Мы можем доверять не доказательствам, не математическим расчетам, а именно верою доверять Ему, потому что Он сам говорит об этом, сам свидетельствует. Все, что нам нужно, это поверить, что так это и было. Итак, именно верою мы познаем, что веки, то есть миры, устроены Словом Божьим. Господь сказал, и было так. Слово Божье само в себе имело творческую силу. Одного Его было достаточно, чтобы вдруг, во мгновение ока, из небытия возникли все мириады звезд, великолепные россыпи их на небесах, которые мы видим сегодня, вся наша земля с ее прекрасными условиями жительства. Нескольких дней для Творца Вселенной было достаточно, чтобы приготовить для нас такой прекрасный и благоустроенный дом, в котором мы и сегодня живем, который, несмотря на все потрясения грехом, и несмотря на весь тот вред, который человек сделал, все же остается еще тем домом, на котором мы наслаждаемся. Из невидимого произошло видимое, говорит здесь автор, и мы познаем это верой. И дальше мы переходим в тот прекрасный зал, где вот эта галерея, галерея, если хотите, портретов или скульптур людей, имевших веру в Ветхом Завете. И от каждого из них мы можем чему-то научиться. Давайте вкратце просмотрим на то, какие уроки нам предлагается познать в этой главе. И здесь автор вовсе не претендует на исчерпывающий список, потому что дальше он говорит, что можно было бы и еще добавить к нему. Мы сами, исследуя Ветхий Завет, должны видеть этих героев веры и должны уметь научиться от них. Первый праведник, о котором мы читаем в 4 стихе, это Авель. О нем написано: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Очень интересное свидетельство. Наверное, если бы мы говорили об Каине и об Авеле, мы не сказали бы о том, что жертва Авеля была лучшей. Мы сказали бы, что Каин был виновен в убийстве своего брата. Мы сказали бы о том, что это были первые дети Адама и Евы. Мы сказали бы о дальнейшей судьбе Каина и о том, что многие из нас, возможно, являются его потомками. Но почему его жертва была лучшей, как здесь сказано? Оказывается, приоткрывает нам этот секрет автор этого послания, приносил он эту жертву с искренней и с нелицемерной верой, чего, возможно, нельзя было сказать о Каине. Кроме того, природа этой жертвы отвечала требованиям Божьим. Вспомните, без пролития крови не бывает прощения. И за это ответственен человек, несмотря на то, что этого не было еще полностью открыто первым людям, таким, как Адам и Ева. Но тогда, когда они уже выходили из Эдемского сада, Господь одел их в одежды животного. И это свидетельствует о том, что кровь невинного животного должна была пролиться, чтобы одеть первых людей. Это было намеком на то, что Господь не приемлет никакой другой жертвы, кроме одной жертвы кровавой. Кто-то должен был умереть для того, чтобы грешный человек мог получить спасение. Итак, этой жертвой Авель получил свидетельство, что он праведен. Заметьте, не своими делами, не поступками, которые бы он совершил, но именно той жертвой, которая была принесена. Возможно, мотивы у Каина и Авеля были одинаковые. Сердце Каина возгорелось завистью к своему брату только после окончания жертвоприношения, когда тот увидел, что брат его, жертва брата его принята, а его жертва, жертва Каина, не принята Господом, отвергнута им. Но, возможно, вначале мотивы их сердец были одинаковыми. Это означает, что в данном случае благоволение Божье не зависело от их дел. Оно зависело сугубо от природы жертвы. Друзья, если мы доверяем кому-то или чему-то больше, чем той жертве, которую Христос для нас сделал, то это значит, что мы находимся в опасном состоянии, примерно в таком, как находился Каин. Если мы хотим быть праведными, то мы должны принять жертву Христа и ничего к ней не добавлять, потому что только эта жертва угодна Богу. И этим по вере учит нас пример Авеля. Ею, здесь сказано, он и по смерти говорит еще. Сколько веков прошло, а имя Авеля не сходит с уст проповедников, не сходит с уст верующих и находится на страницах Священного Писания. Каким-то образом, тот человек, который вроде бы прожил совсем небольшую жизнь, и все, что успел сделать за нее, это вырастить, может быть, небольшое стадо и принести от этого стада первородных в жертву, до сего часа своим свидетельством говорит верующим о смысле того, что значит веровать в Бога. В 5 стихе говорится: «Верою Енох перенесен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Вновь-таки, мы не знаем всех тайн, о которых здесь говорится. Мы не знаем всего содержания того свидетельства, которое получил Енох от Господа. Возможно, Господь ему дал обетование. Возможно, Господь удостоверил его в том, что он не увидит смерти, а будет живым перенесен на небеса, что потом и произошло. И вы знаете, скорее всего, в этот момент Енох мог бы подумать: «Господи, не было еще ни одного воскресения». Мы не находим, что было воскресение в то время. На страницах Писания ни одного случая не зафиксировано. Он мог бы сказать: «Господи, не было еще такого случая, чтобы кто-то был живым вознесен на небеса». Об этом мы тоже не читаем ни одного случая. Как же это может быть? Как я могу поверить тебе, на основании чего? Он мог бы засомневаться. Он мог бы запросить доказательства. Но посмотрите, он с детской верой воспринял это. Он был переселен за свою веру, так что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Если мы получили сегодня свидетельство от Господа, а именно Слово Его, то не будем зря и напрасно испытывать нашего Господа, а доверяться Ему, как доверялся Енох. Некоторые вещи могут быть нам непонятны. Иногда нам кажется, что Господь не спешит отвечать на наши молитвы. Иногда нам кажется: «Господи, Ты сказал одно, а в моей жизни происходит совершенно другое». И все равно будем верить Ему, как верил в свое время Иов. «Вот, — говорил Иов, — он убивает меня, а я буду продолжать в него верить». Если даже обстоятельства жизни слишком стеснены для нас, если нам кажется, что Господь не слышит нас, проверим свое сердце, если в нем все в порядке, то все равно будем держаться Господа. И тогда получим обещанное после некоторого испытания, как было с Енохом. В следующем стихе автор объясняет, что без веры угодить Богу невозможно. Но что это должна быть за вера? Многие люди в этом мире сегодня говорят, встретя любого человека: «Веришь ли ты в Бога?» «О, конечно!» Это раньше, когда был союз воинствующих безбожников, когда советское государство держалось на безбожной идеологии, большинство наших граждан, которые жили там или выехали сюда, были атеистами. Сегодня встреть любого, и почти никто не сомневается в существовании Бога. Практически каждый является верующим. Но убежденным ли верующим, библейским ли верующим, таким ли верующим по стандартам Священного Писания, о которых мы читаем здесь? Без веры угодить Богу невозможно. Если проверить веру каждого человека, можно ли сказать, что именно такой веры ожидает от этого человека Господь? «Надобно», написано здесь, «чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Это первое. И второе: «ищущим Его воздает». Необходимо верить вот в эти два постулата. Во-первых, что Господь существует. И не просто, что существует некий заоблачный дух, который когда-то создал вселенную, а затем позволил ей, как часы, оставил ее тикать на самотек, так сказать. Не просто тот, кто где-то там за облаками подсчитывает наши грехи, но совершенно не печется о наших проблемах. Когда здесь говорится о том, что существует Бог, нужно веровать, что Он есть, мы должны верить в истинного Бога. Мусульмане говорят, нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед, пророк его. Они тоже вроде бы верят в Бога. Но здесь говорится об истинном Боге, который воздает ищущим его. Те, кто ищут Господа по Писанию, те получат воздаяние. В этом наше упование и в этом содержание нашей веры. Дальше говорится о праведнике Ное, который верою, написано, получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Ной является одним из великолепнейших свидетелей Ветхого Завета, наиболее стойких. На протяжении более 100 лет он проповедовал, не имея ни одного обращенного, кроме членов своей семьи. И несмотря на это, его стойкость не ослабевала. Мы даже можем предположить, что по климату тогдашнему, возможно, не было еще на земле ни одного дождя, потому что в книге Бытия написано, что пар восходил с лица земли и потом орошал его. Но вот человек Ной начинает говорить о том, что Господь сказал ему, что на землю ожидается огромнейший дождь. И не просто небольшой дождь, а огромный, который зальет все лицо земли, и в котором потоплены будут все люди, все их жилища и все животные, которые не смогут выдержать потопа и ходят по земле. Это означало полнейшую катастрофу, но такого тоже никогда еще не было. Если такого не было, то люди говорили, что такое невозможно, и вновь-таки Ною было необходимо включить свою веру. И этой верой пользоваться на протяжении такого долгого промежутка времени. Над ним, скорее всего, издевались, над ним смеялись, над ним показывали и хохотали, что вот чем старик занимается, у нас сухопутная местность, у нас нет, может быть, никакого судоходства, а он вот здесь вот на горе строит вот этот вот ковчег. Но этот смех прекратился однажды, когда вдруг люди поняли, что вода, не переставая, льется из открывшихся бездн и также открывшихся окон небесных, потому что эти два источника открылись в одночасье, и Господь послал свое осуждение на этот мир. Ной является примером верности для нас. Способны ли мы, как некоторые миссионеры, на протяжении многих десятков лет, живя где-нибудь далеко, среди людей, не знающих Бога, а возможно занимающихся и какими-нибудь греховными зверствами, способны ли мы постоянно нести среди них свое свидетельство? Как это трудно для нас, если порою нам не хватает терпения даже в обычном общении, не то что с неверующими, а с нашими собственными братьями и сестрами. Но вот он, Ной, это пример терпения и стойкости, который на протяжении 120 лет сносил все эти насмешки, сносил все эти поношения. И вот этим своим сношением он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Иногда нам кажется, что не может быть, чтобы была такая небольшая кучка людей, и весь мир оказался бы во грехе, а вот эта кучка спаслась. По сравнению со всем миром сегодня, сколько бы миллионов нас, христиан, не было, все равно мы остаемся небольшой кучкой верующих в Иисуса Христа. Нас меньшинство, дорогие братья и сестры. Нас, евангельских христиан по всему миру, идущих узким путем, идущим путем посвящения Господу, нас меньшинство, но это не должно нас смущать. Господь может послать нам, как некогда послал пророку, утешение о том, что еще 7000 душ, а не ты один только, но и эти 7000 являются меньшинством. Мы всегда будем малым стадом, мы всегда будем меньшинством, и к этому призвал нас Господь. Некоторые говорят о том, что придет время, и христианство победит на этой земле. Не ожидайте этого времени. Только тогда, когда Христос придет, только тогда, когда Он установит свое тысячелетнее царство на этой земле, только тогда, когда мы воцаримся вместе с Ним, тогда исполнится Божье обетование. Церковь никогда этого не достигнет. Она всегда останется здесь, невестой Христа, отделенной от мира, имеющей совершенно иное призвание, идущей в мир для призвания грешников, но самой не сочетающейся с ним. И именно примером этого для нас был Ной. Он был наследником, как здесь сказано, праведности по вере. В следующем стихе говорится об Аврааме. И, конечно, об Аврааме можно было бы говорить очень много, но посмотрите, на какие именно уроки веры обращает внимание наш автор. В 8 стихе говорится, верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Слова «не зная» здесь являются ключевыми. Как давно, дорогие братья и сестры, кто-нибудь из нас сделал что-нибудь, не зная, куда идет, не зная, как это будет? Наш христианский поэт написал, «Я знаю, ты знаешь путь, но я его не знаю». Сознание это в следующем стихе этого псалма говорится, мне дает покой. Какой может быть покой в том, что я не знаю своего пути? Дорогие братья и сестры, мы не знаем в точности, где наши стези будут идти. Мы не знаем, что мы увидим на своем пути, но мы точно знаем, куда мы придем. И это самое основное. Мы не знаем, куда именно Господь нас поведет. Но мы точно знаем, что нас ведет Господь, и в этом наше утешение, и в этом наше ободрение, в этом тот покой небесный, который мы имеем через Его Слово. Этот покой в полной мере осознал некогда Авраам, когда он стал скитальцем и пришельцем на этой земле, когда он отверг все блага родительского дома, когда он отказался от собственного народа, когда он решил распрощаться со всеми своими богатствами и выйти на эту неблагодарную дорогу, пойти в ту землю, которую показал ему Господь, но о которой, как здесь сказано, он ничего не знал. И это он мог сделать только лишь веруя, только доверяясь Господу вполне. Верою написано, обитал он на земле обетованной, это 9 стих, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Получив обетование, он не просто воспринял его верою, но он готов был действием засвидетельствовать свою приверженность тому, что это обетование непоколебимо. Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Здесь говорится об определенном месте, которое видел своим духовным взором этот человек веры. Каждый человек веры, о котором бы вы ни читали, то ли это миссионерские истории, то ли это какие-то повествования о героях веры нашего времени, этот человек всегда имеет духовный взор. Этот духовный взор не относится к мистическим видениям, не относится к тому, что он видит в своих снах. Это то, что открывает ему Господь при чтении Священного Писания и при размышлении над откровениями Его. И вот размышляя над этим, Авраам пришел к выводу, что на этой земле ему нет части. И именно поэтому он сделался странником и пришельцем. Именно поэтому он смотрел вперед, он смотрел через время своей смерти, он смотрел так, как не смотрит никто иной, и никто иной не смотрел еще во время его, смотрел на тот будущий город, который должен прийти, будущий город, которого ожидаем также и мы. Об этом городе, небесном Иерусалиме, говорится много в Священном Писании, и он составляет часть нашего упования, его художник и строитель сам Бог. Готовы ли мы сегодня оставить наше земное для того, чтобы войти в город, художником и строителем является которого Бог? Готовы ли мы сегодня оставить хотя бы частичку наших земных благ, как сделал это некогда Авраам? Не спешите, братья и сестры, говорить, что Господь от нас этого не требует, потому что слишком уж многого Он от нас не требует, по нашему мнению, но по Слову Божьему выходит совсем по-иному. Посмотрим на то, что мы имеем и как мы этим распоряжаемся. Разумно ли мы подходим к тому, чтобы не расточая нашего имения, в то же время помогать бедным, в то же время оказывать нуждающимся помощь? Недавно брат Платон Харчла, когда выступал на одной из конференций, привел пример, когда он разговаривал с одним братом, который приехал сюда, в Соединенные Штаты, уже довольно давно. И вот, говорит он, у этого брата сохранились родственники там, на родине. Этим родственникам он купил машины, обеспечил все дома и так далее. Все имущество свое он потратил на этих родственников. А что же они? В благодарность они даже не сказали ему спасибо. Они остались теми же неверующими людьми, которыми и были. В своем выступлении Платон Семенович сказал, как же так? Этот человек не положил и сотой части того, что мог бы положить на миссионерское служение, и обеспечил жизнь привольную неверующим людям, которые так и не оценили его свидетельство. Интересная мысль. Может быть, спорная для кого-то, но мне кажется, об этом стоит нам задуматься. И иногда мы тратим наши средства, наши усилия на то, что не назидает, на то, что не помогает, на то, что не помогает ни нам, ни нашим ближним прийти к Господу. Каким образом, давайте зададим себе вопрос, мы можем использовать то, что мы имеем здесь, наше положение, наши средства, наши возможности, для того, нет, не для того, чтобы продвинуться в этом мире, не для того, чтобы устроить себе теплое и хорошее местечко или карьеру хорошую иметь, а для того, чтобы прославить Господа лучше. Даже те, у которых этих средств очень мало, мы все равно можем внести посильную лепту. В следующем стихе говорится о Саре и его супруге. «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». В этом стихе содержится великолепное обетование для каждого, кто сомневается на своем пути. Вспомните, как сомневалась Сара, как она хохотала, когда узнала об том обетовании, которое даровал ей Господь. Она не могла в это поверить, но посмотрите, ее портрет находится тоже в этом чудесном зале Царства Веры. Это означает, братья и сестры, что если кто-то из нас испытал падение на нашем пути, если где-то мы не доверялись Господу, это не значит, что Господь нас отверг. Мы тоже имеем часть с Ним, и Он тоже хочет нас благословить так же, как некогда Сара. И потому от одного, 12 стих, потом умертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Заканчивая сегодняшнее размышление этим, или вот последующим стихом мы еще прочитаем, я хотел бы сказать вот, что здесь говорится о двух потомствах. Звезды небесные, небесное потомство, те, кто придут в небесную отчизну, народ Божий – это мы. Песок морской – это народ израильский, который тоже по плоти является потомством Авраама. Авраам является отцом народа израильского по плоти и отцом народа Божьего, Церкви Христовой, по вере. Он является отцом каждому верующему. И все это по вере. Он получил эти тысячи, миллионы потомков только лишь потому, что однажды он доверился Богу и никогда, никогда не отошел от этого пути. 13 стих поразителен. Здесь сказано, все они, все сии мужи и жены, они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. С этим я хотел бы, чтобы мы все расстались. Именно потому, что немногим из нас доведется уже в этой жизни увидеть исполнение всех обетований Божьих. Когда Авраам веровал в Господа, то он увидел рождение своих сыновей, но он не увидел еще обетования в полном его исполнении. Он не увидел тех миллионов спасенных душ, которые видит теперь, когда находится с Господом на небесах. Он не увидел еще всех тех потомков по плоти. Эти все обетования остались для них неизменными, но они не увидели их полного исполнения. Так и мы, друзья, будем доверять так, чтобы можно было бы сказать, Господи, даже если я умру и еще не увижу исполнения Твоих обетований, и тогда буду верить в Тебя. Вот такой веры ожидает от нас Господь. Пусть Он благословит нас в этом. Слава Ему за все. Аминь. Будем молиться.